Параграф 3. Основа социального служения Церкви. Настоящее сообщение является попыткой богословского осмысления одного из насущных вопросов жизни Церкви, той основы, на которой строится ее социальная деятельность. Тема эта вызвана прежде всего решением юбилейного архиерейского собора Русской Православной Церкви 2000 года, принявшего документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Как известно, этот документ – первый в истории православия по данной тематике. И он вызвал большой резонанс в самых широких церковных и общественных кругах, как в России, так и за рубежом. Проблемы, поднятые в нем, касаются многих актуальных сторон социальной жизни, и авторитетное заявление по ним собора имеет большое пасторско-каноническое значение. Однако понимание истоков православного взгляда на социальную проблематику может оказаться недостаточно полным без уяснения других христианских точек зрения. Речь в данном случае идет о средневековой римско-католической и послереформационной, определившей фактически всю новейшую историю европейской цивилизации. Сергей Булгаков так оценивает эти два направления. «Средние века и новое время, — пишет он, — настолько противоположны и вместе с тем настолько схожи между собой, как вогнутость и выпуклость одного и того же рельефа, рассматриваемого с разных сторон. Средние века утверждали только божественное начало в жизни, стремясь во имя этого божественного начала задавить человеческое начало и его свободу. Они впадали в святой сатанизм, в хулу на Духа Святого, ибо где Дух Господень, там свобода. Напротив, новое время в своей односторонней реакции против Средневековья склонно и совсем позабыть о божественном начале. Всецело поглощенное развитием чистой человечности, оно стоит на границе безбожия, практически неудержимо переходящего в языческое многобожие, натурализм и идолопоклонство. Средневековье признавало безземное небо и только мирилось, как с неизбежным злом, с землей. Новое время знает главным образом землю и только для частного, личного употребления, как бы по праздникам в храме, вспоминает небо. Под Средневековьем здесь Булгаков понимает главным образом эпоху после раскола 1054 года, когда утрата католицизмом в связи с духовным опытом Вселенской Церкви привела к возникновению крайних форм аскетизма. Переход от средневековой цивилизации к новой произошел на религиозной основе и был обусловлен прежде всего коперникианским переворотом реформации в сотериологии. Если в католицизме человек для спасения – должен был за свои грехи принести Богу соответствующее удовлетворение добрыми делами, подвигами, молитвами и приобрести надлежащие перед ним заслуги, то реформацией условия спасения были сведены к минимуму. Ни дела, ни молитвы, и тем более не аскеза, а вера и только вера спасает человека. Сам он в деле своего спасения сделать ничего не может, поскольку и сама вера, единственно которой спасается человек, не от него зависит, но только от Бога. Человек, по выражению Лютера, есть не более как соляной столб, чурбан. Поэтому ни о каком его участии в деле спасения, ни о какой синергии не может быть речи. Лишь Бог решает его судьбу. От человека таким образом просто ничего не требуется для спасения. Так, наконец-то, был найден способ освободить себя от какой-либо работы над самим собой. От того, что на языке всех религий называется аскезой. Можно, оказывается, спастись и не спасаясь. Большего торжества разума еще не было, вероятно, в истории религии. Отсюда принципиально меняется оценка и всей мирской деятельности христианина. Меняется сама мотивация труда. Вместо его католического понимания, как наказание за прародительский грех, «в поте лица твоего будешь есть хлеб» – Бытие, глава 3, стих 19, и средство выкупа им у Бога своих грехов, в протестантизме труд становится свободной деятельностью, направленной только на удовлетворение земных потребностей. Ибо Христос уже выкупил каждого верующего от всех его грехов, и верующему грех теперь не вменяется в грех. Труд приобретает лишь посюстороннюю ценность, исключающую какую-либо эсхатологическую значимость. Энергия духа, таким образом, уходящая у средневекового человека на аскезу ради достижения спасения, оказалась теперь полностью освобожденной. Весь ее религиозный пафос был перенесен с неба на землю, с целей духовных на жизненно-практически. Задача церкви как общества верующих отныне свелась по существу к социальной деятельности. Вполне понятно, к каким последствиям привела эта сотериологическая революция. Грань между жизнью по Христу и языческой жизнью становилась все менее различимой. Тот же Булгаков писал: «Протестантизм, в противоположность средневековому католицизму, отправляется от принципиального уничтожения противопоставления церковного и светского, или мирского. Причем мирские занятия, гражданские профессии рассматриваются как исполнение религиозных обязанностей, сфера которых расширяется таким образом на всякую мирскую деятельность. Обычный, любой труд и, следовательно, сама земная жизнь и все ее ценности приобретают для верующего своего рода религиозный характер. Так происходит очевидный возврат к язычеству с его культом всего земного. На этой почве возникают богословские, религиозно-философские и философские системы мысли, обосновывающие новый взгляд на смысл человеческой жизни и отношение человека к земной действительности. Материализм и атеизм явились логическим следствием этого процесса. Протестантские же церкви по существу превращаются в еще одно благотворительное ведомство в государстве. Представленные концепции безземельного неба и бездуховной земли обрели разные судьбы. Первая, рассматривающая тело как нечто презренное и забота о его нуждах чуть ли не как греховную, отошла в прошлое. Вторая же, для которой материальные потребности не только первичны, но в конечном счете и единственны в этом мире, бурно развивается и в настоящее время совершает свое, можно сказать, победное шествие по христианскому миру. Слова Христовы: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. «Сие надлежало делать и того не оставлять». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 23. «Все более предаются забвению». С богословской точки зрения эти позиции, если говорить о них в христологических терминах, можно охарактеризовать как монофизитскую и несторианскую. Православное же видение данного вопроса, точнее всего, можно было бы назвать халкидонским. Как известно, уросом 4-го Вселенского собора 451 года в Халкидоне было определено, что во Христе божественная и человеческая природы соединены неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Тем самым осуждались идеи, как поглощенности во Христе человеческой природы божественную, монофизитство, так и их разделенности и автономности, несторианство. В контексте рассматриваемого вопроса это означает осуждение как одностороннего спиритуализма Средневековья, так и фактического материализма Реформации. С этой стороны, халкидонский догмат приобретает не только христологическое значение, но и экклезиологическое и сотериологическое, и в этих последних служит основой для православного понимания характера социальной деятельности Церкви. Но что представляет собой церковь как субъект социальной деятельности? Прежде всего, обращает на себя внимание парадоксальность нераздельного и неслитного пребывания в ней, с одной стороны, святости и истинности божественного, с другой – греховности и ошибочности человеческого. Это требует уяснения. Церковь есть единство в Духе Святом всех разумных творений, следующих воле Божией и таким образом входящих в богочеловеческий организм Христов, тело Его. Послание к Ефесянам, глава 1, стих 23. Поэтому пребывание человека в церкви обусловлено не просто фактом принятия им крещения, миропомазания и других таинств, но и особой причастностью христианина Духу Святому. На этом настаивают все святые отцы. Данная мысль может показаться странной. Разве в таинство христианин не приобщился Духу Святому? А если да, то о каком еще приобщении может идти речь? Понимание этого вопроса имеет принципиальное значение и для христианской жизни, и для богословской науки. В крещении верующий получает благодатное семя, возрожденное Христом человеческой природы, то есть лишь реальную возможность начала духовного роста. «Крещение, — пишет преподобный Ефрем Сирин, — есть только предначатие воскресения из ада». Преподобный Симеон Новый Богослов изъясняет: «Уверовавший в Сына Божия, кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя». являясь таким образом только семенем нового человека, дар Божий в крещении не превращает верующего автоматически в совершенное существо, исполненное Духа Святого, бессмертного, нетленного, бесстрастного. Дар крещения требует от человека возделывания поля своего сердца, подвига праведной жизни, при котором лишь семя, став древом жизни, даст плод свой. Об этом совершенно определенно говорит Священное Предание Церкви. Со ссылками на многих святых отцов святитель Игнатий Брянчанинов пишет по этому поводу. «В падшем естестве нашем не уничтожено святым крещением свойство рождать из себя смешанное зло с добром. Святой Исаак, слова 1 и 84, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. Дар этот сам собою совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями, и по мере этого возделания...» Смотри преподобного Марка Подвижника, слово о крещении, Ксанфополов, главы 4, 5 и 6. Ту же мысль проводит и святой Феофан Говоров. «Но надо при всем иметь в мысли, что всем умертве и греху через крещение ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. То есть каждый крещенный лишь в той степени приобщается Духу Божию и пребывает в теле Христовом, в какой он исполнением заповедей и покаянием очищает свою душу и смиряется. И сама Церковь пребывает в христианине лишь постольку, поскольку он жизнью своей дает в себе место Духу Святому. Так что степень причастности верующего Церкви, характер его членства в ней постоянно меняется, и амплитуда колебаний может быть очень широкой. Об этом свидетельствует и разрешительная молитва, читаемая в таинстве покаяния над членом Церкви. «Примири и соедини святей Твоей Церкви». Парадоксальность этой молитвы понятна. Член Церкви своими грехами изгоняет Духа Божия и отпадает от Церкви тело Христово. Но покаянием вновь приобщается Духу Святому и Церкви. Мера этого возвращения в лоно Церкви всегда относительна. Она прямо зависит от искренности и глубины духовной жизни христианина. Однако церковью называется и видимое общество, организация людей, имеющая единство веры, таинств, управления и возглавляемое епископом или епископами, если говорить о вселенской и поместных церквах. Членами ее являются все крещенные, не только искренние христиане, но и самые порочные, и лишь канонически не исключенные из нее. То есть любая видимая церковь всегда только отчасти соответствует своему первообразу, ибо далеко не все крещенные являются реальными членами церкви тела Христова, осуществляют и выражают ее веру, оказываются верными свидетелями и исполнителями хранимой ею истины. Понимание этого имеет большое значение в обсуждении экклезиологической и сотериологической сторон рассматриваемой проблемы. Экклезиологическая значимость халкидонского догмата в связи с вопросом социального служения церкви проистекает из богочеловечности ее природы, по образу ее главы Господа Иисуса Христа. Господь своей земной жизнью показал, что условием единения человека с Богом является та богоподобная жизнь, которую Он осуществил в реальной земной обстановке среди соблазнов, искушений, ненависти, зависти и так далее. То есть в той обстановке, в которой изначально находится его церковь. Поэтому в лице своих чад церковь также призвана быть и образом святости, и примером деятельной любви каждому человеку в нашем мире. Это свидетельствует о том, что в жизни церкви, как и в жизни Сына Человеческого, не может быть того монофизитского спиритуализма, который иногда в ней предполагают, и который наложил отпечаток односторонности на Средневековье. Преподобный Пимен Великий в кратких и точных словах выразил христианское отношение к земным потребностям человека. «Мы убийцы не тела, а страстей». Однако видимая церковь, как воинствующая с грехом, а не прославленная победой над ним, может в разной степени соответствовать своему идеалу. От полноты пребывания в ней Духа Святого в день его сошествия на учеников Христовых в Пятидесятницу до глубочайших отступлений от чистоты апостольской веры и любви. История красноречиво свидетельствует и об этом. Одним из ярких примеров является когда-то первая по диптиху из православных церквей, римская, которую не спасло ни апостольское происхождение, ни именование православной. Оказывается, для видимой церкви опасность утраты единства со своим первообразом является вполне реальной. Видимая церковь лишь при условии неповрежденности в ней вероучения, основ духовной жизни и принципов канонического устройства способна осуществить идеал заданного ей богочеловечества. Но двуприродность церкви не предполагает и несторианского ее деления на земную и небесную, при котором каждый из них ведет обособленную жизнь. Удвоенное понимание церкви не соответствует цельному и единому образу Христа. Нет двух церквей. Есть одна единая, и она богочеловечна. Но у ее человеческой, видимой части, лишь то соединено с божественным и входит в спасительное богочеловечество, что соответствует святой человечности Христа, его евангельским заповедям. Под соединенным с божественным в данном случае подразумеваются не только святые люди, в отличие от грешных, но и каждая душа, в которой сохраняется искреннее стремление к истине, правде и святости, и которая подвигом исполнения заповедей и покаянием приобщается Духу Святому и приносит плод смирения и любви. Мера этого плода может быть различна и в 100, и в 60, и в 30 крат. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 8. Сотериологическое следствие халкидонского догмата в аспекте социальной деятельности Церкви полностью проистекает из понимания двух основополагающих истин христианской жизни – наибольший и второй, подобный ей, заповеди о любви. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 38-39. Христианское понимание любви далеко не всегда совпадает с общепринятым. По христианским критериям, не любое внешне доброе дело является свидетельством любви, оказывается добром. То есть сама по себе благотворительная и другая социальная деятельность может и не быть выражением христианской любви. Иначе сказать, не все то, что по мирским стандартам есть добро, является добром с христианской точки зрения. Что же может не позволить внешне доброму делу быть истинным добром? Конечно же, гордость, тщеславие, расчет, лицемерие, хитрость, политиканство, лесть и так далее. Господь смотрит на сердце человека. Первая книга Царств, глава 16, стих 7. А не на его дела. Спаситель осуждает тех, которые дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 5. И произносит в их адрес гневные слова. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведникам». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 29. «Горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Евангелие от Луки, глава 11, стих 42. Святоотеческая мысль глубоко изъясняет евангельское учение о любви, показывая ее существенное отличие от мирских о ней представлений, от того, что Тертуллиан, например, называл «красивым пороком», а священник Павел Флоренский – переодетым эгоизмом. Главнейшим свойством христианской любви святые отцы называют смирение, которое является основанием и чистой жертвенности, и действительного бескорыстия, присущих таковой любви. По открытому отцами духовному закону вообще не может быть ни одной истинной добродетели там, где нет смирения. Преподобный Варсануфий Великий учит, что смирение имеет первенство среди добродетелей. А святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что все добродетели усматриваются последующими за ним. И это прежде всего относится к вершине добродетели – любви. «Если высшая из добродетелей – любовь, – пишет святитель Тихон Воронежский, – по слову апостола, – долготерпит, не завидует, не превозносится, не раздражается, николи же отпадает, то это потому, что ее поддерживает и ей споспешествует смирение». Потому сподвижник преподобного Варсануфия Великого, преподобный Иоанн Пророк, говорит, «Истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что». Учение святых отцов говорит вполне однозначно. Добрым делом является только такое, которое совершается с христианской любовью, то есть со смирением. В противном случае оно утрачивает свою пользу и превращается даже во зло, поскольку не может по апостолу течь из одного источника сладкая и горькая вода. Послание Иакова, глава 3, стих 11. Об этом говорит и духовный закон, открытый нам самим Спасителем в следующих словах. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой и 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 43 по 45. По изъяснению отцов здесь говорится о том, что душа, очистившаяся в крещении, но живущая не по-христиански, не занятая духом любви, оказывается вместилищем злейших, чем до крещения духов. Поэтому нередко верующие бывают хуже язычников. Причиной этого являются развивающиеся с особой силой в христианине от сознания своей значимости, тщеславие, гордость, лицемерие и прочие страсти, обезображивающие его душу и превращающие его так называемое добро в мерзость пред Богом. Иисус сказал им, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Евангелие от Луки, глава 16, стих 15. Святитель Игнатий изъясняет это даже так. «Несчастен тот, кто удовлетворен собственную человеческую правдою. Ему не нужен Христос. Делатель правды человеческой исполнен самомнение, высокоумие, самообольщение, ненавистью и мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде. Признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных». На что способны верующие, исполненные высокого мнения о своем достоинстве, о своем служении Богу и людям, показывает пример отношения к Христу внешне праведных, но сгнивших духовно первосвященников, фарисеев, книжников. Спаситель не просто отвергнут был ими, но и предан жесточайшей казни. По-видимому, нет вопроса в том, насколько Богу угодно была их социальная деятельность. Данная иллюстрация дает ключ к пониманию деятельности любого христианина и любой христианской церкви. Этой деятельностью занимаются и иерархи, клирики, и миряне. И христианская ценность ее может быть очень различна. Их дела могут быть деяниями церкви лишь в том случае, когда они совершаются не только по решению священного начала, но и с христианской любовью, наличие и степень которой, хотя и скрыта от людей, но явно Богу и прямо обусловлена духовно-нравственным состоянием исполнителей, их побудительными причинами и целью. Если они действуют ради Бога, ради исполнения заповеди Христовой о любви к ближнему и своей целью имеют приобщение Духу Божию, то через них действует церковь, и их дела приносят истинные плоды и самим благотворителям, и нуждающимся. Преподобный Серафим говорил, «Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святого Божия, и всякое Христа ради делаемое добро – суть средства для стяжания Духа Божия». И продолжает, «Заметьте, что лишь ради Христа делаемое добродетель приносит плод Духа Святого». В качестве примера приведем следующий замечательный случай, который произошел во время похода Ивана Грозного в 1570 году на Новгород, разгромив который он пришел в Псков. В Пскове его встретил юродивый Николай Солос. Прыгая на палочке, он приговаривал Ивану Грозному. «Иванушка, Иванушка, покушай!» Сам указывает на приготовленные столы. «Чай не наелся мясом человечьим в Новгороде?» Потом пригласил царя к себе в маленькую комнатушку, где на столе на чистой белой скатерти лежал кусок сырого мяса, и опять предлагает «Покушай, покушай, Иванушка». На ответ царя «Я христианин и не ем мясо в пост», юродивый с гневом сказал ему «Мясо не ешь, а кровь христианскую пьешь, и суда Божьего не боишься. Не тронь нас, прохожий человек, ступай скорее прочь. Вот только тронь кого-нибудь в богоспасаемом Пскове, тотчас и сдохнешь, как твоя лошадь». В этот момент в комнату вбегает бледный, как полотно, конюх царя и сообщает, что издохла его любимая лошадь. Таков был плод социальной деятельности одного христианина, святого. Псков был спасен от кровавых ужасов Новгорода. В нем не пострадал ни один человек. Но социальной деятельностью церкви могут заниматься и такие клирики и миряне, о которых Господь сказал: «Чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 8 и 9. Нет необходимости говорить, что деятельность таковых служителей, хотя бы она официально исходила от высших органов церкви, ничего церковного, кроме формы, содержать не будет и добра не принесет. Более того, нередко подобные деятели становятся прямым соблазном для тех, с кем они соприкасаются, и многих отвращают от православия. Идея, что социальное служение церкви, как и другие виды ее деятельности, всегда осуществляется по изволению Духа Святого и не зависит от духовного состояния ее совершителей, является протестантской глубоко ошибочной. Церковь богочеловечна, и деяния ее видимых членов оказываются деяниями церкви, тела Христова, лишь в том случае, когда крещенный праведной жизнью дает место Духу Божию в своем сердце. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху, ибо Святой Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований, и устыдится приближающейся неправды. Книга премудрости Соломона, глава 1, стихи 4 и 5. Дух творит в себе формы. И если, приняв крещение, христиане остаются язычниками по жизни, то и вся деятельность их будет пронизана языческим содержанием, окажется в конечном счете бесплодной, даже вредной, хотя бы и совершалась от имени церкви. Ибо Бог смотрит на сердце человека. Примеров гнилого доброделания и благочестия сколько угодно. Искание славы, богатства, чинов, благоволения властей и так далее, чего только не стояло за многими внешне вполне благоприличными социальными акциями в истории церкви. В настоящее время характер деятельности многих христианских церквей, особенно на Западе, свидетельствует о резком падении в них интереса к вопросам духовной жизни и катастрофическому увлечению так называемой горизонталистской, проще говоря, чисто мирской деятельностью. Очень показательна в этом отношении Всемирная конференция ВСЦ в Бангкоке в 1973 году на тему «Спасение сегодня». Такую тему можно было только приветствовать. О чем же более всего и следует говорить христианам, как не о вечном спасении душ человеческих? Однако глубокое разочарование постигло тех немногих православных участников, в том числе и от Русской Церкви, которые оказались на этой конференции. На ней шла речь о чем угодно – о социальных, политических, экономических, экологических и прочих проблемах этой жизни, о спасении от всевозможных земных бед – нищеты, голода, болезней, эксплуатации, безграмотности, засилия транснациональных корпораций и так далее. И только о спасении, ради которого пострадал на кресте Господь Иисус Христос, о спасении от греха, от страстей, от вечной гибели не говорилось ни слова. Невольно вспоминаются слова Хомякова. Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей. Нет сомнения в том, что подобное обмерщение современного христианства является серьезным шагом на пути к принятию Антихриста. Ибо этот лжеспаситель решит, по крайней мере создаст видимость решения, все основные социальные и прочие мировые проблемы. И таким образом для христиан, ищущих материалистического спасения сегодня, он станет ожидаемым Христом. Так незаметно с Библией в руках произойдет отречение от Христа Спасителя. Наша церковь неоднократно выступала с критикой так называемого горизонтализма, то есть гипертрофии социальной активности, религиозного политиканства, по выражению Трубецкого, современных христианских церквей, членов экуменического движения. Она подчеркивала, что основной целью социального служения церкви является стремление именно к духовно-нравственному оздоровлению общества, а не росту самому по себе его материального благосостояния. Преподобный Исаак Сирин писал: «Людям гнусна нищета, а Богу гораздо более гнусны душа высокосердая и ум паящий. У людей почтенно богатство, а у Бога досточестно душа смиренная». Для Святой Церкви всегда путеводными остаются слова Христовы. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 25. Материальное благополучие, здоровье, права человека и так далее сами по себе, без евангельских духовных ценностей, не делают человека лучшим. Более того, как справедливо отмечает современный русский писатель Антонов, человек, который в материальных благах уже не нуждается, а потребности в духовном развитии не воспитал, страшен. Это убедительно показали Распутин в повести «Пожар» и Виктор Астафьев в романе «Печальный детектив». И Антонов продолжает. «Человек не раб потребностей внешних обстоятельств. Он существо свободное, но телесное и потому нуждающееся в удовлетворении потребностей и испытывающее влияние среды. Очевидно, существует некий, еще не сформулированный наукой, закон меры, согласно которому человек, минимум потребностей которого удовлетворен, обязан во избежание саморазрушения подниматься на более высокий уровень духовной жизни. Если этот закон не соблюдается, то материальные плотские потребности получают гипертрофированное развитие в ущерб духовной сущности. Причем это справедливо как для индивида, так и для общества. Современный этап истории капиталистических стран – с засилием в них массовой культуры, явно то положение подтверждает. Иллюстрацией этой мысли может служить современная психологическая ситуация на материально богатом Западе. Вот как ее охарактеризовал финляндский лютеранский епископ Тойвиайнен. «Согласно, — говорит он, — некоторым исследованиям, более половины населения на Западе потеряло цель жизни. Мы уже убедились в том, что предметом работы психиатров будет являться чувство уныния, тоски в гораздо большей степени, чем само страдание. Поводом к самоубийству часто бывает экзистенциальная опустошенность человека. Церковная социальная деятельность может только в том случае быть служением церкви, а не мирской деятельностью, и принести духовное благо людям, когда она будет основана на искреннем стремлении ее служителей исполнить главную заповедь Евангелия и тем самым проповедовать имя Христово. Ибо апостол Павел писал: «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 3. Для церкви нет других причин социальной активности, кроме проповеди христианской любви и обращения к пути спасения каждого человека через научение его и словом, и особенно примером жизни своих чад. Деятельность же христиан, совершаемая по мирским мотивам, приводит не к духовной пользе и евангелизации мира, а к обмерщению самой церкви. Естественно, что мотивы эти, как правило, скрыты от посторонних взоров, но они открыты Богу. В настоящее время, когда промыслом Божиим наша церковь получила значительные возможности участия во многих сторонах общественной жизни страны, она прилагает все силы к тому, чтобы ее служители были достойными исполнителями заповеди Христа Спасителя. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. Параграф 4. Свобода христианина, свобода церкви и религиозная свобода. Понимание свободы имеет несколько смыслов. Здесь отметим три. Первый – метафизическое ее измерение, когда под свободой понимается одно из самых фундаментальных свойств человеческой природы – свобода воли, выражающаяся во внутреннем самоопределении личности перед лицом выбора, прежде всего, между добром и злом. Свобода воли является тем свойством, утрата которого приводит к полной деградации личности. Над этой свободой человека не властен никто – ни другой человек, ни общество, ни законы, ни какая угодно власть, ни демоны, ни ангелы, ни сам Бог. Макарий Египетский говорит: «А ты создан по образу и подобию Божию, потому что как Бог свободен и творит, что хочет, так свободен и ты. Поэтому природа наша удобоприемлема и для добра, и для зла, и для благодати Божией, и для сопротивной силы. Но она не может быть преневоливаема». Классический афоризм отцов церкви «Бог не может спасти нас без нас» прекрасно выражает христианское понимание смысла и значения этой свободы. Второе измерение свободы – социальное. Оно означает совокупность определенных прав личности в государстве, в обществе. В этой области более всего возникает трудных вопросов, поскольку в обществе в соприкосновение приходит множество лиц, обладающих свободой воли. В целом это проблема внешних свобод человека или проблема разрешенных законом, обычаями, религией, общепринятой моралью, поступков в окружающем мире. И третье измерение свободы – свобода духовная. Она, в отличие от внешней свободы, означает власть человека над своим эгоизмом, своими страстями, греховными чувствами, желаниями, над самим собой. Такая свобода приобретается лишь при правильной духовной жизни, делающей верующего способным к общению с Богом, который один лишь обладает абсолютной духовной свободой. Великой свободы достигают святые, очистившиеся от страстей. Относительной духовной свободой обладает каждый обычный человек. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 34. И лишь ожесточившиеся во зле, хулящие Духа Святого. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 31-32. И ставшие неспособными к добру, потеряли ее. Христианство, таким образом, идеал духовной свободы видит в Боге, и тем самым, в принципе, отрицает возможность существования какой-то абсолютной свободы по ту сторону добра и зла в человеке. Протоиерей Сергий Булгаков писал: «Свобода человека относительна. Она стоит и падает, преодолевается и превосходится на путях тварной жизни к ее обожению. Свобода не есть самостоятельная мощь в себе, и она есть немощь в своем противоположении божеству». Святой Исаак Сирин говорит: «Ибо в веке несовершенны, нет совершенной свободы». Апостол Павел говорит: «Где Дух Господень, там свобода». Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 17. Он называет человека, достигшего духовной свободы, новым. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 24. Подчеркивая этим обновленность его ума, сердца, воли и тела. Напротив, живущего греховно называет ветхим. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 22. Рабом. Послание к Римлянам, глава 6, стихи 6 и 17. Как не имеющим силы следовать тому, о чем ему говорят и вера, и разум, и совесть, и о чем он хорошо знает, что оно, несомненно, является для него благом. Это состояние духовного рабства, как антитезу истинной свободе, апостол Павел описывает в следующих ярких словах: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Послание к Римлянам, глава 7, стихи 15, 19 и 23. Отличие духовной свободы от свободы воли хорошо выразил Кант. «Под свободой в космологическом, метафизическом, смысле я разумею способность самопроизвольно начинать состояние. Свобода в практическом, нравственном, духовном смысле есть независимость воли от принуждения чувственности». Указанные три измерения свободы позволяют с полной определенностью говорить о том, какая свобода для христианина должна быть первичной целью его жизни. Безусловно, это свобода духовная, которая, как уже было сказано, приобретается лишь в процессе праведной жизни. Что это за жизнь? Какие существуют в ней законы? По каким критериям можно судить о правильности или неверности избранного пути? Наконец, какие ступени проходит в ней человек, достигая такой свободы? Это важная тема, требующая специального рассмотрения. Об этом речь пойдет в 7 главе. В иных измерениях должно говорить о свободе церкви. Для этого прежде необходимо обратиться к пониманию церкви. Церковь есть единство в Духе Святом всех разумных творений, следующих воле Божией и таким образом входящих в богочеловеческий организм Христов, тело Его. Послание к Ефесянам, глава 1, стих 23. Степень причастности Ему – отдельного христианина. «И вы – тело Христово, а порознь – члены». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 27. Естественно, сокрыто от внешнего взора, поскольку искренность веры и святость души невидимы и неизмеримы мерками человеческими. Внешним и всегда несовершенным выражением этого организма Христова, церкви, является видимая христианская община во главе с епископом, поместная вселенская церковь, имеющая единство веры, основ духовной жизни, управления и дисциплины.
Членство в видимой церкви уже не представляет тайны. Все крещенные, независимо от святости или порочности их жизни, но канонически не исключенные из нее, принадлежат к ней. Поэтому никакая поместная церковь не гарантирована от деградации, вплоть до полной потери Духа Святого и превращения в мирскую, по своим задачам и цели, организацию, в языческую неплодящую церковь, хотя бы и сохраняющую всю христианскую атрибутику. Однако, пока видимая церковь хранит неповрежденным догматическое учение, правильное учение о духовной жизни, основные принципы канонического устройства и ревность своих членов к жизни по Евангелию, в ней при наличии естественных человеческих недостатков пребывает, как душа в теле, Святой Дух Пятидесятницы, и она является своего рода тем маточным раствором, в котором происходит процесс рождения, становления и спасения христианина. Церковь, таким образом, богочеловечна, и в силу ее двуприродности она обладает и двумя различными свободами, несоизмеримыми между собой. Церковь, как незримое единство в Духе Святом, всех тех, кто любит Христа, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 21. Всегда свободна, ибо где Дух Господень, там свобода. Она выше всех внешних свобод, прав и привилегий. Ей не страшны любые человеческие ограничения и притеснения. Сами гонения служат ее большей славе. Таковой она была во время земной жизни Иисуса Христа и Его апостолов. Она та же после Его воскресения, вознесения и до сего дня, ибо Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Послание к Евреям, глава 13, стих 8. Видимая же церковь-община, как и любая общественная и религиозная организация, нуждается в соответствующих условиях для своего существования, в том числе и в регламентируемых государством религиозных свободах. Религиозная свобода – это право открытого исповедания и практического осуществления своих религиозных убеждений, как индивидуально, так и коллективно. В этом отношении религиозная свобода ничем не отличается от тех важнейших социальных или внешних свобод и прав, которыми обладают граждане той или иной страны и различные секулярные организации. Как можно оценить эти свободы? Если рассматривать их идеализированно, безотносительно к реальному духовному и нравственному состоянию человека и общества, то их необходимость для нормальной жизни общества и ее членов очевидна. Однако, как только вопрос касается практического осуществления этих свобод в жизни, они сразу же оказываются одной из серьезнейших проблем, особенно в настоящее время. Основные причины этого следующие. Первое. Любое право двустороннее и может быть использовано конкретными людьми не только для блага граждан и общества, но и в целях корыстных, даже прямо порочных, например, не только для информации, но и для диффамации, не только для проповеди мира, целомудрия, но и для пропаганды насилия, разврата и так далее. Законы же, которые призваны регулировать механизм действия этих свобод, как правило, очень несовершенны, о чем красноречиво свидетельствует современная реальная жизнь. Второе. Все эти права сами по себе не ориентируют человека на главное – приобретение духовной свободы. Более того, катастрофическая моральная деградация общества и очевидный упадок духовности даже в христианских церквах, в современных так называемых свободных странах, показывают, что внешние свободы без удерживающего, второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 7, не только не возвышают человека в его достоинстве, но часто служат одним из эффективных средств его духовно-нравственного разложения и унижения. Эта скользкая двусторонность внешних свобод уже говорит о том, что они не могут рассматриваться как первичная, безусловная и самодостаточная ценность, на чем усиленно настаивает западная пропаганда. Тот же вывод проистекает и из христианского понимания человека и смысла его жизни. Христианская антропология зиждется на двух одинаково неприемлемых гуманистическим сознанием положениях, заданном богоподобном величии человека, Бытие, глава 5, стих 1, и данном столь глубоком повреждении его природы, что потребовались страдания самого Христа, чтобы прежде падший воскресить и образ. Реальный человек духовно неполноценен, болен, подвержен действию самых разнообразных страстей, искажающих его душу и деятельность. Внешние же свободы совершенно не соотносятся с этим состоянием человека и не ориентированы на его духовное исправление и развитие, на достижение высшей цели всех общественных установлений, возведение каждой личности в достоинство нового человека. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 15. святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Доколе человечество подвержено влиянию греха и страстей, дотоле необходима власть и подчиненность. Они непременно будут существовать в течение всей жизни мира, только могут являться, являются, будут являться в различных формах. Ни равенства, ни совершенной свободы, ни благоденствия на земле в той степени, как этого желают и это обещают восторженные лжеучители, быть не может. Отношения власти и подчиненности разрушатся с разрушением мира. Тогда прекратятся начальство и власть». Послание к Коринфянам, глава 15, стих 24. «Тогда установится братство, равенство, свобода. Тогда причиной единения, власти и подчиненности будет не страх, а любовь». Эти соображения позволяют понять принципиальную христианскую позицию по отношению к социальным, политическим, экономическим и прочим внешним свободам. Она заключается в утверждении, что они могут рассматриваться лишь как средство, условие для достижения смысла человеческой жизни, но не как самоцель. Они не могут рассматриваться в качестве первичных гарантов нормальной жизни человеческого общества. Потому важнейшей задачей общества должно являться создание такой нравственной и правовой атмосферы, в которой внешние свободы способствовали бы духовному исцелению и росту человека, а не развитию в нем эгоизма и низменных страстей. Что необходимо для этого? В православном мировоззрении ответ на данный вопрос находится в основополагающем догмате Бога любви. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16. Из него с необходимостью следует, что любовь должна являться существом любой деятельности человека. Христианское понимание любви выражено у апостола Павла. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 4 по 7. Поэтому основополагающим христианским критерием в оценке свобод является страх любви, боящийся причинить какой-либо моральный, психический, физический или иной вред человеку, обществу, государству. Он является верным стражем и правильного отношения к вещам, к природе, ко всякого рода деятельности. Преподобный Варсануфий Великий говорил: «Хороша свобода, соединенная со страхом Божиим». Вот та христианская максима, в свете которой могут правильно пониматься все свободы, права и обязанности человека, в том числе и религиозные свободы. Свобода же неограниченная любовью страха Божия, ставшая над любовью, убийственна для человека. Она приводит к самым отрицательным последствиям, прежде всего к духовной и нравственной деградации общества, к идейному анархизму, материализму, антикультуре и так далее. Там, где во главу угла поставлена свобода без любви, не может быть подлинной свободы личности, ибо всякий, делающий грех, есть раб греха. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 34. И рабство духа является самым тяжелым для человека, причиняющим ему наибольшие страдания. Солженицын как-то заметил: «Мы увлеклись идеями свободы, но забыли, что самое мудрое измерение свободы – это дальновидное самоограничение». Это понимали даже языческие мудрецы. Не потому ли апостол Павел писал: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 23. Однако понимание необходимости духовной свободы и ее первичности для человека фактически утрачено человечеством. Апостол Петр, обличая проповедников внешней свободы, забывших о свободе внутренней, писал: «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Второе послание Петра, глава 2, стихи 18 и 19. Та же мысль и у апостола Павла в его послании к Галатам: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Глава 5, стихи с 13 по 17. Дальше он перечисляет дела плоти и заключает совершенно недвусмысленно. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Глава 6, стихи 7 и 8.
Насколько верны эти мысли, можно видеть на примере свободы информации, когда она не подчинена идее любви к человеку. Оказавшись в плену идеологии золотого тельца, она легко превращается в инструмент лжи, пропаганды разврата, насилия, сатанизма и прочего, то есть становится узаконенной свободой зла. Может ли она в таком качестве быть отнесена к категории добра и именоваться свободой, чтобы иметь право на существование в нормальном человеческом обществе? Разве не очевидно, что все права потому и именуются свободами, что они призваны освобождать общество и каждого человека от рабства эгоизма и произвола злых страстей, созидать и духовно совершенствовать его, а не развращать духовно и телесно, не убивать себя и себе подобных? Что делает так называемая свобода телеинформации? Неодухотворенная идея любви к человеку, она становится, по меткому выражению одной газеты, телевизионной чумой насилия. Один американский психолог следующим образом охарактеризовал телевидение в своей стране. Когда вы включаете телевизор, вы автоматически выключаете в себе процесс становления человека. Это верно. Ибо если по одному из статистических данных в США человек 18 годам умудряется стать свидетелем 150 тысяч насилий, из которых по меньшей мере 25 тысяч убийства, то о каком духовно и нравственно-воспитательном значении этой свободы можно говорить? Произвол самых темных демонических инстинктов развивается такой свободой в молодом человеке, и она при первом же удобном случае проявляет себя. Подмена духовной свободы, страха, любви, свободы и похоти – вот смертельная, как дамоклов меч, угроза, реально нависшая над человечеством. Этим объясняется тот парадоксальный факт, что современная европейская цивилизация, имеющая единственную цель – земное благополучие человека, все очевиднее вводит народы в последний круг смерти. В конечном счете, все современные кризисы своим источником имеют абсолютизированную внешнюю свободу, свободу плоти, страстей, которая, утратив понятие греха, неумолимо превращается в жестокого эксплуататора и человека, и природы. Там, где свобода ставится над любовью, кончается человек богоподобный, и начинается человека-зверь, для которого нет никаких других ценностей, кроме собственных наслаждений, власти и славы, и никаких моральных преград в достижении своих целей. Случай в Нью-Йорке в 1978 году – прекрасная иллюстрация этого. Тогда всего на 3 часа был отключен свет, и плоды выросшей после войны свободы обнаружились в полной мере. «Толпы американцев, — говорил Солженицын, — стали чинить погромы и грабежи. 40 лет назад в Нью-Йорке тоже отключили свет, но никаких происшествий не было. Люди помогали друг другу, зажигали свечи. Сегодня они бьют витрины, грабят магазины, убивают». Без духовно-нравственного критерия нет реальной возможности положительно разрешить вопрос о свободах. Господствующий же в современном цивилизованном мире принцип «свобода ради свободы», то есть фактически примат свободы над любовью, оказывается для человека сильнейшим наркотиком, который губит и которым губят все большее число людей. Вся совокупность прав, получаемая еще юным человеком просто по рождению, а не в силу его соответствующего воспитания, нравственной зрелости и моральной устойчивости, является одним из эффективных средств развития в нем сил стихийных, инстинктивных, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Не об этом ли говорит древняя греческая мудрость? Все, что дается даром, способно развращать. Потому такая свобода легко продается за элементарный комфорт. Один из современных писателей справедливо сказал о нашем времени. Повсюду в мире умирает свобода. Политическая, экономическая и личная. Без свободы жить легче. Все больше людей охотно отдают свою свободу в обмен на удобную и спокойную жизнь. Не нужно принимать какие-либо решения, меньше ответственности. И этот отказ от свободы вполне закономерен. Страсти, получая свободу и изнутри порабощая человека, делают его сластолюбивым, эгоистичным и тем самым все более способным продать первородное достоинство своей личности
за чечевичную похлебку скоро приходящих удобств и прихотей. Картины таких сделок сейчас можно видеть во всех так называемых свободных странах. Откровение апостола Иоанна Богослова совершенно определенно предвозвещает всеобщее добровольное рабство всеземному тирану за обещание земного рая. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни. Откровение, глава 13, стих 8. Это всегда понимали наиболее проницательные мыслители. Известно, например, яркое высказывание Аксакова. «Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Цивилизация завершается одичанием, свобода деспотизмом и рабством. Совлекший с себя образ Божий, человек неминуемо совлечет, уже совлекает с себя, и образ человеческий, и возревнует об образе зверином». Пропаганда свободы плоти всегда лицемерна. Лучший пример США, которые более всех кричат о нарушении прав человека в разных странах мира, но сами откровенно попирают эти права у себя. Так в них сегодня дирекции школ запрещены почти все проявления христианской веры. Нельзя устраивать добровольные чтения Библии во время перемен, молиться перед трапезой, пользоваться четками в школьном автобусе, устраивать собрания христиан после уроков, даже держать Библию на парте. Суд, как правило, поддерживает подобные запреты. Усилиями Американского союза гражданских прав повсеместно запрещены изображения сцены Рождества Христова, которые со дня образования этой страны выставлялись в парках и иных общественных местах. Такое понимание внешних свобод дает возможность более конкретно посмотреть и на религиозную свободу. Религиозная свобода отдельной личности не содержит в себе по существу ничего принципиально отличного в социальном плане от других внешних свобод. Свобода же религиозных общин, церквей, имеет уже определенно выраженную специфику, что порождает и соответствующие проблемы. Первая из них, возникающая в связи с вопросом признания организации в качестве религиозной, это установление на основании совместных авторитетных исследований богословов и юристов определенных и точных юридических критериев самого понятия религиозности. Вторая, не менее актуальная проблема – оценка моральной стороны учения религиозной организации, требующей регистрации, что также требует ответственно принятых нравственных критериев. Печальный пример – Саум Синрикён является одной из ярких иллюстраций насущной необходимости этого. Фактическая, а кое-где юридическая легализация сатанизма – еще один пример открытого вызова современному социальному разуму, его пониманию религиозной свободы. Третье, может быть, психологически наиболее трудное, это развлечение понятий равноправия и свободы. Их различие проще показать на примерах. Первый пример. В демократическом государстве все граждане одинаково свободны, но не одинаково равны перед законом. Ее президент имеет значительно больше прав, чем любой гражданин страны. И сам закон называет причину такого неравноправия. Воля большинства, которое дало ему эти большие по сравнению со всеми права. В этом очевидном и вопиющем неравноправии заключается, оказывается, один из естественных принципов демократии и свободы. Этот демократический принцип должен в той же мере распространяться и на решение проблем, связанных с свободой религиозных организаций и их равноправием в сфере образования, воспитания, теле- и радиовещания и так далее. Именно воля большинства населения должна решать, какой религиозной общине, при равенстве свобод, дать большие по сравнению с другими права. Этот демократический принцип признания особых прав за отдельными религиями реально осуществляется в Германии, Франции, Греции и других странах, но встречает практически непреодолимые трудности в России, ибо он не является нарушением принципов религиозной свободы. В связи с этим не безинтересно отметить, что, например, святой Иоанн Кронштадтский резко осудил дарованное последним царем в 1905 году равноправие всем религиям. Также оценивал их и святитель Иларион Троицкий. Известный монархист и богослов генерал Киреев так прокомментировал освободительные реформы императора. «Царь не видит, не понимает того глубокого изменения, которое его законы о равноправности в вере внесли в нашу жизнь. Он смешал равноправность со свободой. Против свободы никто не возражает, но равноправность в пропаганде – совершенно иное дело». Второй пример. Представим себе, что некая очень богатая секта, скупив законно в свободной демократической стране N средства информации, стала бы вести массированную пропаганду идей, чуждых и враждебных религиозным убеждениям подавляющего большинства населения этой страны. Как можно было бы оценить этот факт? Как нормальное явление религиозной свободы, равноправия и демократии? Или, напротив, как свидетельство грубой силы денег и попрания демократии? Очевидно, что предоставление богатой секте равноправия с бедной церковью народа есть не что иное, как попрание демократии, власти народа, попрание основного конституционного права, права большинства в решении основных вопросов своей жизни. Права, предоставляемые любой религиозной организации, должны быть прежде всего соотнесены законом со степенью ее демократического признания, то есть признания большинством, в котором выражается социальная правда. Лишь в этом случае свобода и равноправие не вступят в конфликт друг с другом, и религиозные свободы будут действительно выражением истинной любви к человеку.